Всем привет! В эфире подкаст «За бокалом био» и его ведущие Вера Мозговая и Тарас Кожанов, где мы приглашаем интересных гостей и беседуем с ними лично.
Гостем этого выпуска стала Марина Политова. Она шеф-редактор журнала «Новое сельское хозяйство», а также консультант по коневодству. На самом деле разговор получился очень легкий и приятный. Хорошего вам прослушивания! Марин, ну первый вопросик будет такой. Опиши себя одним предложением. Кто ты?
Я очень быстрый и трудоспособный человек.
Что значит трудоспособный? То есть ты такой вот прям трудоголик, правильно?
Да. Я сегодня об этом думала как раз. Что такое трудоголик? Да, человек это, который болезненно привязан к работе, который не может отвлечься и не может сказать себе... Стоп, мы должны сделать паузу. Вот надо сказать, что последние года три я научилась уже говорить себе, что надо иногда отдыхать. Да, я трудоголик, потому что я люблю свою работу, все сферы, где я прикладываю свои силы, так сказать. Даже иногда за домашними делами мозги не останавливаются, ты продолжаешь по сути работать.
Марина, это вот очень интересно. Расскажи, а как ты научилась останавливаться?
Ну, тут надо слушать природу, да, я уже упоминала, что... Занимаемся волонтерством с кошками, и это очень многому учит, учит в том числе прислушиваться к природе. И я начала улавливать просто такие сигналы, когда ты работаешь интенсивно, а потом в какой-то момент организм дает сбой и укладывает тебя в постель с каким-то совершенно глупым ОРВИ. И я начала отслеживать эти закономерности и поняла, что это просто ответ организма на перегрузку. Уже просто волевым решением говоришь, что нет, мы делаем паузу, мир не обрушится от того, что я не напишу свой какой-то аналитический материал сегодня к 7, а напишу его завтра к 8, условно говоря, утром.
Марин, ты знаешь, сразу такой у меня вопрос возник. Скажи, пожалуйста, а вот как все-таки тебе удается переключиться? Как я поняла, это волонтерство. Есть ли еще какие-то так вот прям, не знаю, инструменты, наверное, не совсем подходящее слово, но вот какие-то способы, как вот ты переключаешься с работы на какую-то другую жизнь?
Я могу сказать, что я переключаюсь с одной работы на другую, да, как говорят, отдых – это не лежание на пляже. Вы меня знаете как шеф-редактора журнала сельскохозяйственного, да, но есть круги, где я больше известна как человек, как эксперт, как консультант по коневодству, по спортивному коневодству в частности. И эта сфера, по сути, у меня отнимает в интеллектуальном плане все вечера. Волонтерство, это кошки, да, это постоянная информация через чаты. Оно, в принципе, само по себе, вот эта современная информационная среда, она тебя переключает постоянно с одной сферы на другую. В принципе, это уже как бы извне модерируется. Изнутри это модерируется, наверное, попыткой прислушиваться к собственному телу. Да, вот я 5 лет назад начала заниматься йогой, тоже как ответ на перегрузки на сидячую работу. И это, конечно, учит тоже останавливать ход мыслей своих собственных и вот физически заземляться, так как психологи говорят, останавливаться, щупать, где ты сейчас находишься. И это на самом деле заземляет, помогает остановиться.
Помимо того, что ты являешься шеф-редактором, теперь я знаю, что ты еще консультант по коневодству, я действительно не знала этого. Я знаю, что ты еще преподаешь в Тимирязевке.
На самом деле, моя преподавательская деятельность в Тимирязевке заканчивалась официально в тот момент, когда я ушла работать в журнал. Это было в 2006 году. До того момента я действительно преподавала в академии на кафедре коневодства. Но надо добавить, что в промежутках, уже работая редактором в журнале, я вела пару курсов на факультете дополнительного образования, преподавала немецкий для специалистов. И периодически, когда мы устраиваем какие-то семинары по моей тематике, там это бывает и в выходные, бывает и просто отгулы берешь, проводим, ну, это как тоже волонтерство, своего рода просвещение, да, тоже по своей теме читаю лекции. Но это не официальная работа.
Для тебя йога – это вот что? Встречал разные подходы к йоге, как к фитнесу, как к медитации, как к каким-то духовным практикам. Вот.
Ну, для меня это началось именно как... фитнес-практика, да, которая позволяет избавиться именно от физических напряжений. Я занимаюсь в основном сама или с онлайн-курсами. Но постепенно ты понимаешь, что это больше. Я не назову это духовной практикой, потому что духовное – это что-то, обращение к чему-то трансцендентному. Это немножко не мое. Я такой прям реально материалист. Для меня это фитнес-практика с возможностью ментальной остановки. То есть это способ перезагрузиться. Утром способ проснуть и разбудить свое тело, а вечером, наверное, способ остановить ум, чтобы наконец-то ввести его в состояние наблюдения.
Марин, можно задам такой нескромный вопрос? Просто я у тебя слушаю и понимаю, что мне это все прям безумно откликается. Тоже за собой я замечаю, что просто меня в какой-то момент уже оттаскивают от рабочего места и говорят, достаточно просто, вот хорош. Слушай, а ты можешь вот объяснить, вот лично у тебя твоя вот история, вот как это вообще, почему трудоголизм, вот как он возникает, почему именно вот, или это, не знаю, какой-то один из способов заместить там личную жизнь еще трудовой деятельностью. Вот в чем источник этого трудоголизма? Откуда он берется?
Об этом я сегодня уже тоже думала, но это сразу скажу, что это не способ заместить личную жизнь, потому что с личной жизнью у меня тоже все довольно насыщенно. Ребенок, слава богу, позволяет тоже включать извне тумблер остановки трудовой деятельности. Вообще, все мы родом из детства, и я всегда вспоминаю тот, кто меня наставил на путь трудоголизма. Это была заведующая детским садиком, куда я ходила. Да, это смешно, но на самом деле у нас в детском саду был огород маленький. И нас, естественно, выводили туда, чтобы помогать, чтобы учиться чему-то с землей делать. И вот выпуская из детского сада, Любовь Алексеевна, так звали заведующая, она сказала такую фразу, что Марина, говорит, к сожалению, не очень любила трудиться, но мы надеемся, что она, мол, это наверстает. И я эту фразу вспомнила уже потом, когда я уже была достаточно взрослая, но поняла, видимо, это оказалось такой детской травмой. Я, видимо, до сих пор пытаюсь доказать заведующей, что я не лентяйка.
Вот эта вот история, конечно, неожиданно. Марин, а расскажи, пожалуйста, свою историю вообще, как ты пришла в сельское хозяйство?
К сельское хозяйство, как я пришла. У меня были бабушка с дедушкой, у которых было свое личное подсобное хозяйство, назовем это так. Город, в котором я живу, родилась, он небольшой, там сейчас 60 тысяч населения, и большая часть территории – это частный сектор, так называемый. И мои бабушка с дедушкой, когда закончились эти репрессии, да, когда их реабилитировали, они обзавелись своим домом и обзавелись хозяйством. Хозяйство обычно это были свиньи, это такой сезонный, да, и были козы. Козы были круглогодично, Тарас, да. Поэтому, когда Владимир Тарасович меня первый раз пригласил в Лукос, я ехала уже, имея определенный козий бэкграунд, поэтому я была взрощена, так сказать, на козьем молоке. И одна из книг у родителей и у бабушки с дедушкой была «Приусадебное животноводство». Сейчас я вспоминаю, что, наверное, для ребенка это была жесткая тема, потому что там были самые разные аспекты от приусадебного хозяйства, начиная от случки с коз, заканчивая разделкой туши кролика. Вот. И это у меня, по сути, была как-то настольная книга. И еще когда я только в школу пошла, мой дедушка говорил, что ну вот станет зоотехником. А по нашему маленькому городу в свое время в детские сады питание доставляли на лошадях. И вот эти вот цокающие копытца привлекали внимание. И к нам в детский сад привозила лошадь, тоже детское питание. Тогда я влюбилась в лошадей. Как только появилась возможность, там, в классе в 7-м, по-моему, у нас появилась в городе конноспортивная секция, я туда сразу пошла. То есть, ну, а потом уже выхода не было, кроме как в Тимирязевку, где была единственная кафедра коневодства со специализацией по коневодству, с конкурсом, как в театральный вуз.
А какой это был город? Ты говоришь, 60 тысяч населения, это где?
Это город называется Краснотуринск, это родина изобретателя радио товарища Попова, то есть у нас раньше на гербе города даже были вот эти радиосигналы. То есть это маленький уральский городок, 400 километров от Свердловска от Екатеринбурга на север.
Я понимаю, что это такой дурацкий вопрос, почему тебе это нравится? Ну, потому что нравится.
Да вот я на этот вопрос уже тоже и для себя пыталась отвечать, и для журналистов. У нас там есть конные журналы, где там периодически спрашивают авторов, да, почему лошади? Никто объяснить это не может, это больше похоже на вирус. Кого-то этот вирус цепляет вот, и поражает навсегда, кого-то нет. Кто-то вырастает в семье, где ну, без лошадей жизни нет, да, это есть у меня много коллег таких, которые потомственные уже коневоды, у них и дети вырастают на конюшнях, они просто другого мира не видят, это, не знаю, с чем сравнить. Но, к счастью, этот вирус, видимо, не очень, не передается при, так сказать, вертикальных контактах, то есть у меня ребенок, несмотря на первые визиты на конные мероприятия в возрасте 1 месяца, она, слава богу, не заразилась, и я, так сказать, могу свободно формировать ее дальнейшую жизнь. Это просто вирус. Это ты видишь это животное, у тебя возникает реакция на него. Там. Это по-другому не объяснишь, наверное.
Ты уже начала рассказывать про детство. Какие у тебя воспоминания, например, от выходных? Хороший выходной в детстве – это что?
Что такое хороший выходной в детстве на Урале? Это лето. Те самые 3 дня, когда есть лето. Когда с родителями отправлялись на лодочную станцию, брали лодку и совершали такую прогулку по большому водохранилищу около алюминиевого завода, что еще можно. А в остальном, наверное, детство это тоже когда ты практически все лето проводишь у бабушки и дедушки в частном секторе, к родителям заезжаешь на велосипеде, когда по телевизору показывают какие-нибудь умопомрачительные мультфильмы типа «Капитана Врунгеля» или «8 дней вокруг света», и снова возвращаешься в такую полусельскую жизнь, где нет маминого контроля в 9 часов ложиться спать, где тебя утром никто не будет, и до 11 спишь, просыпаешься, когда бабушка с дедушкой уже там всех коз обиходили, животных выпустили. Ну, как-то так. Ну и книги. И книги. Мне повезло, квартира, в которой мы жили, находилась на 4-м этаже дома, где на 1-м этаже была библиотека детская с читальным залом. То есть, если выходной, допустим, и я не хочу идти куда-то с родителями, да, просто спускаешься, обходишь дом, заходишь в читальный зал, и вот он перед тобой весь мир.
А какие воспоминания в детстве от родителей?
Видишь, я, в отличие от тебя, не отношусь к счастливым людям, у которых отец жив до сих пор. У меня воспоминания о родителях как тоже в определенном смысле о трудоголиках. Отец мой был начальником гидравлики, где добывали золото. То есть я его тоже нередко дома видела за расчетами с инженерными. Он тоже был горным инженером. То есть я знаю, что такое, когда выходные звонят, когда какая-то авария. То есть и нужно брать на себя ответственность. А мама моя тоже интересный человек. Она начинала просто как, ну, сказать, среднего звена специалист горной индустрии, а закончила начальником охраны на золотодобывающем прииске. То есть я маму видела на броневике и с пистолетом. То есть вот такие примерно. Но мое-то детство, видите, конец моего детства пришелся на перестройку. Поэтому начались те времена, когда дети, родители видели мало. Поэтому я была скорее уже в кругу, в подростковом возрасте, в кругу своих друзей и бабушек с дедушками.
Конец детства, я так понимаю, где-то вот там начало школы, что-то такое?
По большому счету, я считаю, конец детства, наверное, класс 6-7, когда начались эти похороны бесконечные наших советских руководителей, когда ты приходишь в школу, а там эти мрачные черные рамки, когда эти караулы. Наверное, вот это было первое ощущение, что детство кончилось.
Мне очень нравится спрашивать у людей, которые застали как бы и советское время образования, ну и, соответственно, там, например, в университете уже постсоветское. И вот как идеологическая составляющая там, в школе, в университете менялась?
Когда мы в 90-е годы поступили в академию, во-первых, мы тут слились из самых разных регионов люди, да, и у нас было настолько далекое от политики в то время детство, что у нас, когда эти события были с расстрелом парламента и так далее, настолько это мимо нас прошло. Историю партии мы уже не изучали, то есть хотя на историях вот эти апрельские тезисы и прочее такое проходили, но это было уже не в виде сдачи отдельного предмета. Преподавателям в 90-е годы, я так понимаю, было уже тоже не до идеологии, хотя были среди них такие, кто яростно отрицал вот эти все, так сказать, демократические реформы и пытались с нами на эту тему дискутировать. Пожалуй, вот единственный, кто прямо с нами о политике говорил, это был преподаватель по политологии. Он был довольно молодой и вызывал у нас вечно такое отрицание своими утверждениями, что народ, по сути, это быдло, то есть которым управляют как марионетками. Наш юношеский максимализм так этому противился, мы с ним постоянно спорили, но с течением лет постепенно начинаешь понимать, прав не в том, что он прав был не в том смысле, что народ какой-то там темный и непросвещенный. Столько есть способов манипулировать человеческим сознанием, что большинству ничего не остается, кроме как быть ведомыми вот в этой вот сфере. На нас действует такое количество информации и пропаганды, что мы волей-неволей становимся в роль вот таких вот стада, да, которым кто-то управляет.
Расскажи свои воспоминания об учебе. Может быть, про какие-то студенческие вечеринки или какие-нибудь практики. Вот, Марина, студент, это какие воспоминания приходят?
Ну, у нас была очень дружная группа. Вообще, коневоды всегда как бы были как отдельная каста, потому что очень высокий конкурс был. И в нашей группе было всего 4 человека, кто пришел прямо после школы, все с золотыми медалями. Остальные были люди, кто уже поработал на производстве, тот, кто параллельно работал, там, допустим, на ипподроме дежурил ночными конюхами или даже наездниками люди работали. То есть у нас мы попали сразу в компанию, где не просто там 16-17-летние такие одурманенные гормонами полуподростки, а в круг людей, которые уже примерно знают, что ты хочешь. У нас было очень тесное общение также со старшими курсами по нашей специальности, и поэтому наши студенческие годы, они были, в принципе, не столько про разгул, так сказать, про веселье, про там тусовки, дискотеки, сколько про вот общение, в том числе профессиональное. Ну, про учебу у нас, вот если как инженеров учат, говорят, что самое сложное – сопромац, да, там, сдал, можешь жениться. У нас таким жестким испытанием это была анатомия с морфологией. То есть я помню эти бессонные ночи над учебниками, где там латынь, где название мыщелков на костях, название всех этих, работа с препаратами в формалине. То есть вот эти первые два курса были довольно жесткими. Беготня между корпусами, попытки, необходимость все сдать. Раньше же не было такого свободного посещения лекций. Периоды жесткой учебы, но мы не забывали и про веселье. У нас всегда была в группе гитара. Там, даже отправляясь на экзамены, допустим, у нас был ритуал такой, мы там собирались, пели песню Розенбаума про камикадзе. И благополучно все сдавали. Я эту песню, пожалуй, до сих пор смогу сыграть.
Марин, а не возникают такие мысли? Блин, как мне надоело это сельское хозяйство. Сменю-ка я сферу деятельности.
Нет, не возникает. И наоборот даже, я бы сказала, с годами возникает ощущение, что все равно мы все к земле придем, что называется. Но это, во-первых, нескончаемый кладезь какой-то новой информации, которая в разных странах настолько отличается, что просто диву даешься. Во-вторых, это такие люди. Вот я... У нас последний репортаж в нашем журнале, который вышел только, был про колхоз «Пламя», про Елену Петровну Стафееву. Это вот люди, о которых хочется говорить с придыханием, да? То есть это с таким неимоверным уважением к тому, что она делает. И таких людей, вот мы, с которыми мы встречаемся вот на нашем профессиональном пути в сельском хозяйстве, очень много. И это, наверное, то, что позволяет нивелировать это старое выражение, что народ – это быдло. Нет, народ – это такие люди, которые так пашут, делают свое дело. Нет, в общем, из сельского хозяйства уходить совершенно не хочется, и оно как-то вообще не отпускает.
Ты очень много ездишь в командировки, ну, по крайней мере, раньше много ездила в командировки, да, надеюсь, что и дальше тоже будешь много ездить. У меня такой вопрос. Вот глядя на какую страну, ты вот смотришь и понимаешь, блин, вот нам бы такое сельское хозяйство в России, вот как бы, чтобы вот переняли бы все бы технологии, которые возможны?
Нет, такой страны нет. Во-первых, я бы сказала, что наши аграрии применяют много технологий, которые применяют на Западе. А во-вторых, я, поскольку языками владею, читаю, пытаюсь, по крайней мере, следить за форумами фермерскими в Германии, там частично в Англии. И я понимаю, что у них проблемы, может быть, не такие, как у нас, но у них тоже очень много проблем. То есть нельзя сказать, чтобы где-то на земле был крестьянин, который там чувствовал себя как сыр в масле. Видимо, это как бы неизбежное. У одних одни проблемы, у других другие. Да нет, я, пожалуй, не сказала бы, что есть страна, с которой я хотела бы взять там, и полностью переписать историю нашей по образцу.
А может быть, есть такой человек, вы знаешь, на которого ты смотришь и понимаешь, блин, я хочу равняться на такого человека, в какой-то степени, может быть, даже кумир.
Не, ну, кумиров у меня в прямом смысле нет. Да я на многих хочу равняться. Вот отец Тарас, Владимир Тарасович, да, у меня большое уважение вызывает к своим подходам, да, к жизни даже, я слежу за его соцсетями. Елена Петровна, я ей завидую, ее работоспособности, ее способности управлять людьми, да, то есть это то, чего я никогда не умела, да, выстраивать какие-то вертикальные отношения, там, требовать от кого-то какой-то функции, да. У меня много таких людей, знакомых коневодов, которые там, несмотря на все трудности, идут к своей цели. Одного человека нет такого. А что с точки зрения кругозора, у меня, пожалуй, единственный, можно, близкий к кумиру, это Борис Борисович Гребенщиков, из песни которого столько дают для поводов для расширения от этого кругозора, что долгих лет ему.
Ты бы хотела, чтобы твой ребенок работал в сельском хозяйстве?
Моя тайная мечта, чтобы моя дочь стала ветеринаром. Ну, вернее, она не тайная, она ей уже неоднократно оглашена. Она делает первые шаги на этом поприще. Вот она сейчас у бабушки. За лето там 3 котят спасла, 2 котов пристроила. Но, к сожалению, она утверждает, что ветеринаром она не будет. Она хочет стать актрисой пока. Все равно я, может быть, сама хотела стать ветеринаром, но я боюсь крови и прочих таких вот манипуляций.
Какую черту характера ты бы хотела, чтобы твоя дочь у тебя переняла?
Тоже вчерашняя беседа с родительским комитетом показала, что главное она от меня уже переняла это высокую способность к самоорганизации, к постановке собственных целей и к выстраиванию как бы пути к этому. Да нет, пожалуй, нет ничего такого, что я бы ей добавила. У нее совершенно уникальный самостоятельный характер. И нет, пусть она будет сама собой.
Возвращаясь к тебе, на что ты любишь тратить деньги? Что вот можно потратить деньги, ты такая типа, а вот сейчас как бы вообще не жалко было, прям приятно.
Если бы меня спросили, какая у меня любимая книга, я бы сказала, что это «12 стульев и золотой теленок». И я эти произведения цитирую часто, и в отношении денег у меня всегда только один ответ. Зачем вам деньги, киса, у вас совершенно нет фантазии. Вот про деньги меня это как раз из этой серии. То есть я бы хотела, конечно, их тратить на путешествия. Так вот, раз, чтобы сел и поехал. Сегодня захотел, поехал в Альпы, как я в прошлом году сорвалась на выходные в горы. Там захотел, поехал в Ригу, как мы поехали в прошлом ноябре, да, на каникулы. Но де-факто я их с радостью трачу на тех же животных. Это нескончаемый источник расходов. Но эти деньги не жалко, которые ты тратишь, даже когда ты зарабатываешь какими-то дополнительными вещами, где-то написание статей для конных журналов. Я не прикидываю, что я могла бы их потратить, там, не знаю, на новую сумку какую-то. Ну, книги, пожалуй, еще книги, да, наверное.
Ну, про вопрос, какие любимые книги ты ответила. А есть какая-нибудь книга, которую надо прочитать каждому человеку?
Ну, я считаю, есть одна книга, которую должен прочитать каждый человек вообще. Это «За миллиард лет до конца света» Стругацких. Там есть такая фраза, которая у меня лично всплыла через многие годы после того, как я впервые это произведение прочитала. Это фраза, что «Сказали мне, что эта дорога приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор тянутся передо мной кривые, глухие окольные тропы». Вообще, там произведение о том, как нужно противостоять каким-то внешним воздействиям, о том, что делай, что должен, и будь, что будет. Я эту книгу назову так. А если из профориентационных для сельского хозяйства, это, конечно, Джеймс Хэриот, «Записки сельского ветеринара». Это книга, которая, наверное, большинство ветврачей и зоотехников в нашей стране объединяет. Это с юмором написанные рассказы о ветеринарной практике. Там и коровы, и лошади, и мелкие животные. С юмором, с английским написанная великолепная книжка.
При каких условиях ты понимаешь, что ты молодец? Вот сейчас, типа, Марина классно что-то сделала.
Я такая... Еще я очень скромная, да, фразу, которую дочь от меня тоже выучила. Очень часто такие моменты, когда я чувствую, что я молодец. Я молодец, когда я начинаю переводить статью немецкую, да, про какую-то новую технологию, и понимаю, что я ее могу дополнить информацией, и на выходе получается материал, который людям будет интересен. Я молодец. В этом году у нас, я еще же председатель Ганноверского клуба России, это подразделение Немецкого союза заводчиков ганноверской породы лошадей, и ежегодно мы устраиваем в августе тур, так сказать, по хозяйствам, записываем же ребят, описываем, проводим идентификацию, там, чипирование, таврение. В этом году мои немецкие коллеги не смогли приехать, и я все это делала одна. И вот я подбиваю итоги в выходные, да, и понимаю, что я за вот этот короткий промежуток конца июля-августа описала 43 жеребенка. И я смотрю на этот список и говорю, Марина, молодец. Я продолжаю помогать кафедре в ведении записей, да, по русской верховой породе. Мы в этом году за лето выпустили 4-й том государственной племенной книжки по этой породе. Я ее беру в руки и говорю, Марина, молодец, потому что она бы не взялась за это, никто бы, наверное, не сделал. Вот в середине сентября будет выставка «Конная Россия». Я там уже не первый год являюсь директором мероприятия, которое называется «Дни спортивного конозаводства». Мы устраиваем оценку лошадей молодняка по спортивным качествам. Я там в роли директора и комментатора. И мы заканчиваем, я читаю отзывы и понимаю, что я молодец. В принципе, наверное, это тоже с возрастом приходит, когда ты перестаешь страдать комплексом самозванца, как мы это называем, да, и начинаешь понимать, что ты реально делаешь вещи, за которые тебе не стыдно и которые людям нужны.
Марина, спасибо тебе большое. Ты знаешь, мне очень откликается тема трудоголизма и борьбы с этим, потому что это не есть, конечно же, хорошо, это неправильно. Вот, надо все-таки уметь перестраиваться на другие сферы. И мне очень откликнулась твоя фраза «Все мы придем к земле». Вот правда, прям соглашусь с ней. Так что спасибо тебе большое, было очень интересно.
Про «Все мы придем к земле» спасибо еще вашим коллегам, потому что с этого года у меня на подоконнике растет авокадо. «Мы придем к земле» в общем смысле. Я агрономию очень тяжело воспринимаю, как ребенок в детстве, проводивший время на прополке и на копке картошки. Да, я не люблю в земле копаться. Но в этом году у меня появилась, да, авокадо, собственно, выращенный. И, может быть, пройдет еще пара лет, у меня появится дача с садиком. И я приду к земле уже совсем в прямом смысле. Спасибо, с вами тоже было приятно. Рада, что у вас есть такой совместный проект.
Напомним, что мы есть на всех основных платформах: CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и даже YouTube. Если вы хотите поделиться своими мыслями, идеями по поводу подкаста и приглашенных гостей, то пишите нам с Тарасом. Можно куда угодно: в Telegram, в Instagram, в Facebook или на электронную почту, которая будет в описании. Кстати говоря, это финальный выпуск второго сезона. Мы уходим в небольшой, короткий, но супер плодотворный отпуск, так что ждите третьего интересного сезона. Всем пока-пока!